Следовательно, поскольку она образует прибавочную стоимость, она образует ее не в своем специфическом качестве израсходованного капитала, а вообще как авансированный и потому примененный капитал. Следовательно, прибавочная стоимость происходит как из той части авансированного капитала, которая входит в издержки производства товара, так и из той части, которая не входит в издержки производства, словом, в равной мере из основной и оборотной составных частей примененного капитала. Весь капитал, как средства труда, так и производственные материалы и труд, вещественно служит созидателем продукта. Вещественно в действительном процессе труда участвует весь капитал, а в процессе образования стоимости только часть его. Прибавочная стоимость, представленная как порождение всего авансированного капитала, приобретает превращенную форму прибыли. Следовательно, известная сумма стоимости является капиталом потому, что она затрачена для того, чтобы произвести прибыль, или прибыль появляется потому, что известная сумма стоимости употребляется как капитал. Следовательно, прибыль, как мы ее сначала здесь имеем перед собой, есть то же самое, что и прибавочная стоимость, но только в мистифицированной форме, которая, однако, необходимо возникает из капиталистического способа производства. Так как при видимом образовании издержек производства нельзя обнаружить никакого различия между постоянным и переменным капиталом, то изменение стоимости, совершающееся во время процесса производства, неизбежно связывается не с переменной частью капитала, а со всем капиталом. Так как на одном полюсе цена рабочей силы выступает в превращенной форме заработной платы, то на противоположном полюсе прибавочная стоимость выступает в превращенной форме прибыли. Поэтому если товар продается по его стоимости, то реализуется прибыль, равная избытку его стоимости над издержками его производства, следовательно, равная всей прибавочной стоимости, заключающейся в товарной стоимости. Но капиталист может продавать товар с прибылью, даже продавая его ниже его стоимости. До тех пор, пока продажная цена товара выше издержек его производства, если даже при этом она и ниже его стоимости, все время будет реализовываться часть заключающейся в ней прибавочной стоимости, следовательно, будет получаться прибыль. Между стоимостью товара и издержками его производства, очевидно, возможен неопределенный ряд продажных цен. Чем больше тот элемент товарной стоимости, который состоит из прибавочной стоимости, тем больше на практике пределы этих промежуточных цен. Этим объясняются не только повседневные явления конкуренции, как, например, известные случаи продажи по пониженным ценам, ненормально низкий уровень товарных цен в определенных отраслях промышленности и так далее. Основной закон капиталистической конкуренции, не понятый до сих пор политической экономией, закон, регулирующий общую норму прибыли и определяемые ею так называемые цены производства, основывается, как мы увидим позже, на этой разнице между стоимостью товара и его издержками производства и на вытекающей из нее возможности с прибылью продавать товар ниже его стоимости. Низшая граница продажной цены товара определяется издержками его производства. Если товар продается ниже издержек его производства, то израсходованные составные части производительного капитала не могут быть полностью возмещены из продажной цены. Если этот процесс продолжается, то авансированная капитальная стоимость исчезает. Уже с этой точки зрения капиталист склонен считать издержки производства действительной внутренней стоимостью товара, потому что это цена, необходимая для простого сохранения его капитала. Но к этому присоединяется еще то обстоятельство, что издержки производства товара есть та совокупная цена, которую сам капиталист уплатил для производства товара. Следовательно, покупная цена, определяемая самим процессом производства товара. Поэтому реализуемый при продаже товара избыток стоимости или прибавочная стоимость представляется капиталисту избытком продажной цены товара над его стоимостью, а не избытком его стоимости над издержками его производства. Так что выходит, будто прибавочная стоимость, заключающаяся в товаре, не реализуется посредством его продажи, а возникает из самой продажи. На деле же избыток над данной величиной не может образовать части этой величины, а потому и прибыль, избыток товарной стоимости над затратами капиталиста не может образовать части этих затрат. Следовательно, если в образовании стоимости товара не участвует какой-либо иной элемент, кроме стоимости, авансированной капиталистом, то непонятно, каким образом из производства может выйти большая стоимость, чем та, которая вошла в него, то есть как может нечто возникнуть из ничего. В обществе, где господствует капиталистическое производство, даже некапиталистический производитель находится во власти капиталистических представлений. Если даже предположить, что стоимость рабочей силы, продолжительность рабочего дня и степень эксплуатации труда повсюду одинаковы, то все же массы прибавочной стоимости, заключающиеся в стоимостях различных видов товара, в зависимости от различного органического строения капитала, авансированного на их производство, отнюдь не будут равны. Глава вторая. Норма прибыли. Всеобщая формула капитала такова. Известную сумму стоимости бросают в обращение для того, чтобы извлечь из него большую сумму стоимости. Процесс, порождающий эту большую сумму стоимости, есть капиталистическое производство. Процесс, реализующий ее, есть обращение капитала. Отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу называется нормой прибавочной стоимости. Отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу называется нормой прибыли. Это два различных измерения одной и той же величины, которые вследствие различия масштаба выражают различные пропорции или отношения одной и той же величины. Превращение прибавочной стоимости в прибыль следует выводить из превращения нормы прибавочной стоимости в норму прибыли, а не наоборот. Что касается отдельного капиталиста, то ясно, что его интересует только одно – отношение прибавочной стоимости или того избытка стоимости, с которым он продает свои товары, ко всему капиталу, авансированному на производство товара. Между тем, как определенное отношение этого избытка к отдельно взятым составным частям капитала и его внутренняя связь с этими частями вовсе не интересует капиталиста. И более того, его интерес заключается как раз в том, чтобы окутать туманом это определенное отношение и эту внутреннюю связь. Хотя избыток стоимости товара над издержками его производства – возникает в непосредственном процессе производства, но реализуется он только в процессе обращения. И видимость, будто этот избыток возник из процесса обращения, тем легче создается, что в действительности, в условиях конкуренции, на действительном рынке, от отношения рынка зависит, будет или не будет, и в какой степени он будет реализован. В действительном процессе обращения не только совершаются превращения, но они совпадают с действительной конкуренцией, с куплей или продажей товаров выше или ниже их стоимости. Так что для отдельного капиталиста реализуемая им самим прибавочная стоимость в такой же мере зависит от взаимного обмана, как и от непосредственной эксплуатации труда. В процессе обращения наряду с рабочим временем вступает в действие время обращения, соответственно, ограничивающее ту массу прибавочной стоимости, которую можно реализовать за известный промежуток времени. На непосредственный процесс производства оказывают определяющее влияние и другие моменты, возникающие из обращения. И тот, и другой – и непосредственный процесс производства и процесс обращения постоянно переходят один в другой, переплетаются и таким образом постоянно представляют в ложном виде свои характерные отличительные признаки. Производство прибавочной стоимости, как и стоимости вообще, приобретает в процессе обращения, как показано раньше, новые определения. Капитал проходит круг своих превращений. Наконец, из своей, так сказать, внутренней органической жизни он вступает в отношения внешней жизни, в отношения, где противостоят друг другу не капитал и труд, а с одной стороны капитал и капитал, с другой стороны индивидуумы, опять-таки просто как покупатели и продавцы. Время обращения и рабочее время перекрещиваются на своем пути, и таким образом кажется, будто и то, и другое одинаково определяют прибавочную стоимость. Та первоначальная форма, в которой противостоят друг другу капитал и наемный труд, замаскировывается вмешательством таких отношений, которые кажутся независимыми от нее. Сама прибавочная стоимость представляется не продуктом присвоения рабочего времени, а избытком продажной цены товара над издержками его производства, благодаря чему эти последние легко могут показаться его действительной стоимостью. Так что прибыль кажется избытком продажной цены товаров над их имманентной стоимостью. Правда, в непосредственном процессе производства природа прибавочной стоимости все же постоянно доходит до сознания капиталиста, как это уже при рассмотрении прибавочной стоимости показала нам его алчность к чужому рабочему времени и так далее. Но, во-первых, сам непосредственный процесс производства есть лишь приходящий момент, который постоянно переходит в процесс обращения, как и наоборот. Так что с большей или меньшей ясностью пробивающаяся в процессе производства догадка об источнике создаваемого в нем дохода, то есть о природе прибавочной стоимости, выступает в лучшем случае как столь же правомерный момент наряду с представлением, будто реализуемый избыток происходит от такого движения, которое является независимым от процесса производства, возникает из самого обращения и принадлежит капиталу независимо от его отношения к труду. Во-вторых, под рубрикой издержек, к которой заработная плата относится совершенно так же, как цена сырья, износ машин и так далее, выжимание неоплаченного труда выступает лишь как сбережение на оплате одной из статей, входящих в издержки, лишь как меньшая плата за определенное количество труда. Совершенно так же, как происходит сбережение, когда дешевле покупаются сырье или уменьшается изнашивание машин. Таким образом, выжимание прибавочного труда утрачивает свой специфический характер. Его специфическое отношение к прибавочной стоимости затемняется. Этому сильно способствует и облегчает это, как показано в «Капитале», книга 1, отдел 6, то обстоятельство, что стоимость рабочей силы представлена в форме заработной платы. Благодаря тому, что все части капитала одинаково кажутся источниками избыточной стоимости, прибыли, капиталистическое отношение мистифицируется. Однако тот способ, которым прибавочная стоимость посредством перехода через норму прибыли превращается в форму прибыли, представляет собой только дальнейшее развитие того смешения субъекта и объекта, которое совершается уже в процессе производства. Мы уже видели, как все субъективные производительные силы труда представляются производительными силами капитала. С одной стороны, стоимость, прошлый труд, господствующий над живым трудом, персонифицируется в капиталисте. С другой стороны, рабочий, напротив, выступает только как рабочая сила, как предмет, как товар. Величина стоимости всего капитала сама по себе не стоит ни в каком внутреннем отношении к величине прибавочной стоимости, по крайней мере, не стоит непосредственно. По своим вещественным элементам, весь капитал минус переменный капитал, то есть постоянный капитал, состоит из вещественных условий осуществления труда, из средств труда и материала труда. Чем дальше прослеживаем мы процесс увеличения стоимости капитала, тем более мистифицируется капиталистическое отношение и тем менее раскрывается тайна его внутреннего организма. В этом отделе норма прибыли в числовом выражении отлична от нормы прибавочной стоимости. Напротив, прибыль и прибавочная стоимость рассматриваются как одна и та же числовая величина, только в различной форме. В следующем отделе мы увидим, как размежевание идет дальше и как прибыль выражается величиной, которая и численно отлична от прибавочной стоимости. Глава третья. Отношение нормы прибыли к норме прибавочной стоимости. Поскольку прибыль предполагается количественно равной прибавочной стоимости, ее величина и величина нормы прибыли определяются отношениями простых числовых величин, которые даны или могут быть определены для каждого отдельного случая. Таким образом, исследование движется сначала в чисто математической области. Это уравнение, которое можно выразить также в пропорции, где норма прибыли относится к норме прибавочной стоимости как переменный капитал ко всему капиталу. Из этой пропорции следует, норма прибыли всегда меньше нормы прибавочной стоимости, потому что переменный капитал всегда меньше суммы переменного и постоянного капитала. Это за исключением единственного, практически невозможного случая, когда переменный капитал равен сумме переменного и постоянного капиталов. Когда, следовательно, капиталист совсем не авансирует постоянного капитала, средств производства, а лишь заработную плату. В нашем исследовании принимается во внимание, между прочим, еще ряд других факторов, которые определяющим образом воздействуют на величину всех видов капитала и потому заслуживают краткого упоминания. Во-первых, стоимость денег. Ее мы можем принимать повсюду постоянной. Во-вторых, оборот. В-третьих, следует принять во внимание производительность труда, влияние которой на норму прибавочной стоимости подробно исследовано в «Капитале», книга 1, отдел 4. Но она может оказывать также и прямое влияние на норму прибыли, по крайней мере, отдельного капитала, если этот отдельный капитал работает с большей производительностью, чем общественно средняя, доставляет продукты по стоимости более низкой, чем общественная средняя стоимость таких же товаров, и потому реализует добавочную прибыль. В каждом отдельном случае мы исходим из предположения, что производительность труда остается постоянной. В самом деле, капитал, вложенный в известную отрасль промышленности, своим стоимостным строением, то есть определенным отношением переменного к постоянному капиталу, всякий раз выражает определенную степень производительности труда. Следовательно, коль скоро это отношение подвергается изменению иначе, чем путем простого изменения стоимости вещественных составных частей постоянного капитала или изменения заработной платы, то изменение должна претерпеть и производительность труда. То же самое относится и к трем остальным факторам – продолжительности рабочего дня, интенсивности труда и заработной платы. Следует лишь кратко напомнить, что заработная плата действует на величину прибавочной стоимости и высоту нормы прибавочной стоимости обратно тому, как действует на них продолжительность рабочего дня и интенсивность труда. Повышение заработной платы уменьшает прибавочную стоимость, между тем как удлинение рабочего дня и повышение интенсивности труда увеличивают ее. Количество действительного вещества, в котором представлена стоимость постоянного капитала, совершенно безразлично для образования стоимости и для нормы прибыли, которая изменяется в обратном направлении с этой стоимостью, то есть совершенно безразлично, в каком отношении находится увеличение или уменьшение стоимости постоянного капитала к той массе вещественных потребительных стоимостей, в которой он представлен. Совершенно иначе обстоит дело с переменным капиталом. Здесь важна в первую очередь не та стоимость, которую он обладает, не тот труд, который овеществлен в нем, А эта стоимость, как простой показатель всего труда, который приводится переменным капиталом в движении и который не выражен в переменном капитале. Разница между всем этим трудом и трудом, выраженным в самом переменном капитале, а потому трудом оплаченным, или та часть этого труда, которая создает прибавочную стоимость, оказывается как раз тем больше, чем меньше труд, содержащийся в самом переменном капитале. Итак, как только величина стоимости переменного капитала перестает быть показателем массы труда, приводимой им в движение, и более того, изменяется сама мера этого показателя, то вместе с тем изменяется в противоположном направлении и в обратном отношении норма прибавочной стоимости. Проведя исследование различных изменений состояния всех видов капитала, мы пришли к выводу. Норма прибыли определяется двумя главными факторами – нормой прибавочной стоимости и стоимостным строением капитала. Влияние этих двух факторов можно кратко резюмировать следующим образом. Причем строение мы можем выражать в процентах, так как здесь безразлично, от какой из двух частей капитала исходит изменение. Нормы прибыли двух капиталов или одного и того же капитала в двух последовательных различных состояниях равны: первое, при одинаковом в процентном отношении строении капиталов и одинаковой норме прибавочной стоимости; второе, при неодинаковом в процентном отношении строении капиталов и неодинаковой норме прибавочной стоимости, если равны произведение норм прибавочной стоимости на выраженные в процентах переменные части капиталов, то есть если равны массы прибавочной стоимости, рассчитанные в процентах ко всему капиталу. Они не равны, первое, при равном в процентном отношении строении капиталов, если нормы прибавочной стоимости не равны, при этом нормы относятся друг к другу как нормы прибавочной стоимости. Второе. При равной норме прибавочной стоимости и неравном в процентном отношении строении, причем они относятся друг к другу как переменные части капиталов. Третье. При неодинаковой норме прибавочной стоимости и неодинаковом в процентном отношении строении, причем они относятся друг к другу как произведения, то есть как массы прибавочной стоимости, рассчитанные в процентах ко всему капиталу. Глава 4. Влияние оборота на норму прибыли. Влияние оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, было рассмотрено во второй книге. Вкратце, его можно резюмировать в следующих положениях. Так как для оборота требуется время известной продолжительности, на производство не может быть употреблен одновременно весь капитал. Следовательно, часть капитала постоянно должна бездействовать. В форме ли денежного капитала, запасного ли сырья, готового, но еще не проданного товарного капитала или долговых требований, для которых еще не наступил срок. Капитал, действующий в активном производстве, то есть в процессе создания и присвоения прибавочной стоимости, постоянно уменьшается на эту часть. И в том же самом отношении постоянно сокращается производимая и присваиваемая прибавочная стоимость. Чем короче время оборота, тем меньше по сравнению со всем капиталом эта бездействующая часть капитала. И, следовательно, при прочих равных условиях, тем больше становится присваиваемая прибавочная стоимость. Мы намерены отметить лишь несколько главных моментов. Главным средством сокращения времени производства является повышение производительности труда, что обычно называют прогрессом промышленности. Если этим не будет вызвано одновременно значительное увеличение общих затрат капитала вследствие внедрения дорогостоящих машин и так далее, и, следовательно, понижение нормы прибыли, исчисляемой на весь капитал, то последняя должна повыситься. И это определенно имеет место при осуществлении многих новшеств в области металлургии и химической промышленности. Главным средством для сокращения времени обращения являются совершенствование путей сообщения. Из этого следует, при капиталах одинакового процентного строения, при одинаковой норме прибавочной стоимости и одинаковом рабочем дне, нормы прибыли двух капиталов обратно пропорциональны времени их оборотов. Прямое влияние сокращения времени оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, заключается в достигаемом таким способом повышении действенности переменной части капитала. Итак, масса прибавочной стоимости, присваиваемая в течение года, равна массе прибавочной стоимости, присваиваемой в течение одного оборота переменного капитала, умноженной на число таких оборотов в год. Глава 5. Экономия в применении постоянного капитала. 1. Общее положение. Увеличение абсолютной прибавочной стоимости или удлинение прибавочного труда, а следовательно и рабочего дня, при неизменной величине переменного капитала, то есть при том же числе рабочих, получающих номинально ту же заработную плату, причем безразлично, оплачивается или не оплачивается сверхурочное время, относительно понижает стоимость постоянного капитала по сравнению со стоимостью всего капитала и стоимостью переменного капитала и повышает, благодаря этому, норму прибыли. Опять-таки, независимо от роста массы прибавочной стоимости и от возможного повышения нормы прибавочной стоимости. Размер основной части постоянного капитала, фабричное здание, машины и так далее, остается неизменным, работают ли с его помощью 16 или 12 часов. Удлинение рабочего дня не требует новых затрат на эту наиболее дорогостоящую часть постоянного капитала. Кроме того, стоимость основного капитала воспроизводится благодаря этому в течение меньшего количества периодов оборота, следовательно, сокращается время, на которое он должен быть авансирован, чтобы извлечь определенную прибыль. Удлинение рабочего дня повышает поэтому прибыль даже в том случае, если сверхурочное время оплачивается, и в известных границах даже в том случае, если оно оплачивается выше, чем нормальные рабочие часы. Постоянно растущая при современной промышленной системе необходимость увеличивать основной капитал была поэтому для алчных до прибыли капиталистов главным толчком к удлинению рабочего дня. Иные условия имеют место при постоянном рабочем дне. В этом случае для увеличения массы эксплуатируемого труда мы здесь отвлекаемся от вычетов из заработной платы или от понижения заработной платы ниже ее нормального уровня. Необходимо увеличить число рабочих, а вместе с тем в известном отношении и массу основного капитала, строений, машин и так далее. Или же, если увеличивается интенсивность труда или повышается производительная сила труда и вообще производится больше относительной прибавочной стоимости, то в отраслях производства, применяющих сырье, растет масса оборотной части постоянного капитала, так как в данный промежуток времени перерабатывается больше сырья и тому подобное. И во-вторых, возрастает количество машин, приводимых в движение тем же числом рабочих, следовательно, возрастает и эта часть постоянного капитала. Возрастание прибавочной стоимости сопровождается таким образом возрастанием постоянного капитала. Возрастающая эксплуатация труда сопровождается вздорожанием тех условий производства, при помощи которых эксплуатируется труд, то есть сопровождается возрастанием затрат капитала. Таким образом, норма прибыли вследствие этого с одной стороны уменьшается, а с другой стороны повышается. Продолжительность времени, в течение которого воспроизводится стоимость машин и других составных частей основного капитала, практически определяется не тем временем, в течение которого они просто существуют, а общей продолжительностью того процесса труда, в течение которого они функционируют и используются. В этом исследовании, точно так же, как в исследовании колебаний цены сырого материала, мы, чтобы избежать ненужного усложнения вопроса, исходим из предположения, что масса и норма прибавочной стоимости даны. Но вся эта экономия, вытекающая из концентрации средств производства и их массового применения, предполагает как свое существенное условие сосредоточение и совместную деятельность рабочих, то есть